Глава 49. Да. Так вот оно что. Вот что, думал Нехлюдов, выходя из острога и только теперь вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить и искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины. И она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношений к ней. На самом выходе к Нехлюдову подошел надзиратель с крестами и медалями и неприятным вкрадчивым лицом и таинственно передал ему записку. «Вот вашему сиятельству записка от одной особы», — сказал он, подавая Нехлюдову конверт. «Какой особы? Прочтите, увидите. Заключенная, политическая, я при них состою. Так вот она просила меня. И хотя и не разрешено, но по человечеству», — ненатурально говорил надзиратель. Нехлюдов был удивлен, каким образом надзиратель, приставленный к политическим, передает записки. И в самом остроге, почти на виду у всех. Он не знал еще тогда, что это был и надзиратель, и шпион, но взял записку и, выходя из тюрьмы, прочел ее. В записке было написано карандашом, бойким почерком, без еров, следующее. «Узнав, что вы посещаете острог, интересуясь одной уголовной личностью, мне захотелось повидаться с вами. Просите свидания со мной. Вам дадут, а я передам вам много важного и для вашей протеже, и для нашей группы. Благодарная вам Вера Богодуховская». Вера Богодуховская была учительница в глухой Новгородской губернии, куда Нехлюдов с товарищами заехал для медвежьей охоты. Учительница эта обратилась к Нехлюдову с просьбой дать ей денег для того, чтобы ехать на курсы. Нехлюдов дал ей эти деньги и забыл про нее. Теперь оказывалось, что эта госпожа была политическая преступница, сидела в тюрьме, где, вероятно, узнала его историю, и вот предлагала ему свои услуги. Как тогда все было легко и просто, и как теперь все тяжело и сложно. Нехлюдов живо и радостно вспомнил тогдашнее время и свое знакомство с Богодуховской. Это было перед Масленицей, в глуши, верст за 60 от железной дороги. Охота была счастливая. Убили двух медведей и обедали, собираясь уезжать, когда хозяин избы, в которой останавливались, пришел сказать, что пришла Дьяконова дочка, хочет видеться с князем Нехлюдовым. «Хорошенькая?» — спросил кто-то. «Ну, полно», — сказал Нехлюдов, сделал серьезное лицо, встал из-за стола и, утирая рот и удивляясь, зачем он понадобился Дьяконовой дочери, пошел в хозяйскую хату. В комнате была девушка в войлочной шляпе, в шубке, жилистая, с худым некрасивым лицом, в котором хороши были одни глаза, с поднятыми над ними бровями. «Вот, Вера Ефремовна, поговори с ними», — сказала старуха-хозяйка. «Это самый князь, а я уйду». «Чем могу вам служить?» — сказал Нехлюдов. «Я, видите ли, вы богаты. Вы швыряете деньгами на пустяки, на охоту. Я знаю», — начала девушка сильно конфузис. «А я хочу только одного. Хочу быть полезной людям. И ничего не могу, потому что ничего не знаю». Глаза были правдивые и добрые, и все выражение и решимости, и робости было так трогательно, что Нехлюдов, как это бывало с ним, вдруг перенес в ее положение, понял ее и пожалел. «Что же я могу сделать?» «Я учительница, но хотела бы на курсы, и меня не пускают. Не то, что не пускают, а не пускают. Но надо средства. Дайте мне, и я кончу курс и заплачу вам. Я думаю, богатые люди бьют медведей, мужиков паят, все это дурно. А чего бы им не сделать добро? Мне нужно бы только 80 рублей. А не хотите, мне все равно, — сердито сказала она. Напротив, я очень благодарен вам, что вы мне дали случай. Я сейчас принесу, — сказал Нехлюдов. Он вышел в сени и тут же застал товарища, который подслушивал их разговор. Он, не отвечая на шутки товарищей, достал из сумки деньги и понес ей. «Пожалуйста, пожалуйста, не благодарите. Я вас должен благодарить». Нехлюдову приятно было теперь вспомнить все это. Приятно было вспомнить, как он чуть не поссорился с офицером, который хотел сделать из этого дурную шутку, как другой товарищ поддержал его, и как вследствие этого ближе сошелся с ним, как и вся охота была счастливая и веселая, и как ему было хорошо, когда они возвращались ночью назад к станции железной дороги. Вереницы саней парами, гусем двигались без шума, рысцой по узкой дороге лесами, иногда высокими, иногда низкими, с елками, сплошь задавленными сплошными лепешками снега. В темноте, блестя красным огнем, закуривал кто-нибудь хорошо пахнущую папиросу. Осип, обкладчик, перебегал от саней к саням по колено в снегу и прилаживался, рассказывая про лосей, которые теперь ходят по глубокому снегу и глодают осиновую кору, и про медведей, которые лежат теперь в своих дремучих берлогах, пыхтя в отдушины теплым дыханием. Нехлюдову вспомнилось все это, и больше всего счастливые чувства сознания своего здоровья, силы и беззаботности. Легкие, напруживая полушубок, дышат морозным воздухом, на лицо сыплется с задетых дугой веток снег, телу тепло, лицу свежо, и на душе ни забот, ни упреков, ни страхов, ни желаний. Как было хорошо! А теперь, боже мой, как все это было мучительно и трудно! Очевидно, Вера Ефремовна была революционерка, и теперь за революционные дела была в тюрьме. Надо было увидать ее, в особенности потому, что она обещала посоветовать, как улучшить положение Масловой.